Глава 9. Самуил почти тронут. Тот же самый замаскированный человек, который говорил с Францем и Отто, обратился теперь к нашим друзьям.
«Вас зовут Юлиус Гермеленфельд?» — обратился он к Юлиусу.
«Да».
«А вы Самуил Гельб?»
«Да».
«Вы принадлежите к Тугенбунду, и, будучи его членами, вы обязаны нам повиноваться. Вы видели сейчас двух студентов, которые только что вышли отсюда, и слышали их имена? Вы знаете, какое обещание дали они на завтрашний день?»
«Они обещали шкуру с медведя, которого завтра убьют», — ответил Самуил, не упускавший случая позубоскалить.
«Они вас вызовут. Вы будете биться с ними. Вы лучшие дуэлянты во всем Гейдельбергском университете. Убивать их не следует. Достаточно тяжело ранить. Согласны ли вы повиноваться?»
«Я согласен», — отвечал Юлиус.
«Хорошо», — произнес голос таинственного незнакомца. «Ну а вы, Самуил Гельб, вы колеблетесь?»
«Я?»
«Да»,
— отвечал Самуил.
«Я раздумываю о том, что в сию минуту обращаетесь к нам точь-в-точь с таким же требованием, с каким только что обращались к тем двум. Я тщетно стараюсь уяснить себе, зачем вы натравливаете двух своих на двух своих же? До сих пор я думал, что Тугендбунд был основан не для того, чтобы устраивать петушиные бои, а для чего-то другого, более серьезного». «Дело идет не о том, чтобы шутить и развлекаться», — возразил на это замаскированный, — «а о том, чтобы покарать виновных. Мы не обязаны давать вам никаких объяснений, но будет не бесполезно, если вы поймете причины нашего постановления. Дело идет о том, чтобы избавить союз от двух ложных братьев, которые предают нас. Союз оказывает вам честь, отдавая вам в руки свою мстительную шпагу».
«Но позвольте, кому она вручается, эта шпага, нам или им?» — спросил Самуил. «Кто поручится нам за то, что вы от них, а не от нас, желаете избавиться?»
«Ваша совесть. Мы хотим нанести удар двум предателям, и вы сами лучше, чем кто-либо другой, должны знать, вы или не вы эти предатели.
Разве вы не можете по ошибке считать нас предателями, хотя бы на самом деле мы вовсе ими не были?»
«О, легковерный брат, если бы мы против вас устраивали эту дуэль, с какой стати мы поставили бы вас лицом к лицу с вашими противниками? С какой стати мы сделали бы вас тайными свидетелями переговоров с ними? Мы отдали бы им наш приказ в строгой тайне. Они бы вас оскорбили и вызвали. Вы люди храбрые. Вы приняли бы вызов и дрались бы с ними, и вам осталось бы совершенно неизвестным наше участие во всем этом деле. Но ведь мы поступили совсем наоборот. Мы предупредили вас обо всем за 10 дней. Вы были в отпуске у себя на родине во Франкфурте, когда наш курьер вызвал вас на 20 мая, внушив вам при этом, чтобы вы хорошенько поупражнялись в обращении со шпагой, так как 20 мая вам предстоит бой насмерть. Согласитесь сами, такой образ действий никак нельзя считать ловушкой».
«Но если Франц и Отто предатели, так почему же вы приказываете нам только ранить их, а не убить?» — спросил Самуил, у которого, кроме всех этих сомнений, скрывалась еще какая-то мысль. Человек в маске только одну минуту оставался в нерешительности, потом, обменявшись какими-то таинственными жестами с другими замаскированными, он сказал:
«Ну, слушайте. Мы хотим, чтобы вы избавились от всяких сомнений в ваших действиях и в наших намерениях. И хотя уставы наши требуют от вас безответного повиновения, мы, тем не менее, соглашаемся разъяснить вам все дело до конца. Слушайте же. 7 месяцев тому назад был подписан Венгерский тракт. Франция торжествует. В настоящее время во всей Германии стоят друг против друга только две действительные силы – император Наполеон и Тугенбунд. Официальные правительства Австрии и Пруссии согнули шеи и подставили головы под сапог победителя. Тугенбунд же продолжает свое дело. Там, где шпага перестает действовать, начинает действовать нож. Фридрих Стабс пожертвовал собой
Его кинжал едва не сделал из Шонбруна алтаря независимости. Он погиб. Но кровь мучеников производит крещение идей и порождает преданность долгу. Наполеон это знает и не сводит глаз с нашего союза. Он распорядился шпионить за ним. Отто Дармоген и Франц Риттер продались ему. Мы имеем положительные доказательства этого. Пользуясь своими членскими правами, они рассчитывают присутствовать на нашем общем собрании 1 июня для того, чтобы узнать те важные решения, которые будут приняты на этом собрании, и затем продать их Наполеону. Надо помешать им присутствовать на этом собрании. Но как это сделать? Убить их, скажете вы. Но наполеоновская полиция поспешит заменить их другими. А между тем, в наших интересах знать шпионов, для того, чтобы не доверяться им, и в случае надобности сообщать через них врагу ложные известия. Поэтому-то нам нет никакой выгоды убивать их. Достаточно серьезные раны, которые на несколько дней удержат их в постели, а когда они выздоровят, день общего собрания уже минует. Ради пущей предосторожности мы дали им роль зачинщиков. Таким образом, они ничего не подозревают и будут сообщать французам то, что мы найдем полезным им доверить. Теперь вы понимаете, почему мы поручаем вам не убивать их, а только ранить.
«Ну а если не мы их, а они нас ранят», – осведомился Самуил.
«Тогда законы о дуэлях вынудят их в течение нескольких дней скрываться, а мы в то же время через наших влиятельных друзей постараемся натравить на них законное преследование. Их арестуют и продержат под арестом по крайней мере 2 недели».
«Да, конечно, в обоих случаях выгода будет на стороне... Тугенбунда», — заметил Самуил.
6 замаскированных сделали жесты нетерпения. Тот из них, который до сих пор говорил, снова начал речь, на этот раз гораздо более суровым тоном.
«Самуил Гельб, мы дали вам разъяснение, хотя в действительности вместо всяких объяснений могли отдать вам простой приказ. Больше разговаривать нечего. Будете ли вы повиноваться или нет?»
«Я не говорю, что отказываюсь», — ответил Самуил. «Но», — прибавил он, решившись, наконец, обнаружить свою тайную мысль, «мне кажется несколько странным и даже слегка унизительным, что Тугенбунд делает нам такое ничтожное поручение. Можно было бы подумать, что нас не очень-то дорого ценят и что нас не очень-то скупо расходуют. Я выскажусь совершенно откровенно. Моя гордость побуждает меня думать, что я стою несколько больше того, во что меня ценят. В Гейдельберге я первый, а в Союзе я все еще на 3-й ступени. Я не знаю, кто вы, но готов охотно верить, что между вами есть люди лучше меня. Я охотно преклоняюсь перед теми, кто говорил от вашего имени и чей голос, как мне кажется, я уже слышал сегодня вечером. Но я решаюсь утверждать, что среди вас, стоящих на высших ступенях Союза, найдется немало таких, с которыми я, по меньшей мере, могу считать себя равным. Поэтому мне и показалось, что вы могли бы найти для нас какое-нибудь дело посерьезнее, что вы пускаете в дело руку там, где надо было бы пользоваться головой. Я сказал, что хотел. Завтра я буду действовать». Тут один из 7, тот, который сидел повыше других, и который до сих пор не сказал ни слова и не сделал ни одного движения, важным голосом медленно произнес:
«Самуил Гельб, мы тебя знаем. Тебя приняли в Тугенбунд после надлежащих испытаний. Почем ты знаешь? Быть может, то, что теперь готовится, является новым необходимым испытанием. Мы знаем твой высокий ум и знаем твою крепкую волю. Ты можешь и ты хочешь. Но тебе достает сердце, веры, самоотречения. Самуил Гельб, ты внушаешь мне страх тем, что, вступив в наши ряды, ты руководствовался не жаждой общей свободы, а своей личной гордостью, что ты стремишься служить не общей нашей цели, а хочешь только воспользоваться нашей силой ради собственных интересов. Но мы боремся не из-за личных амбиций. Мы тратим наши силы и терпим страдания ради религии. У нас нет ни малых, ни великих дел, ибо все у нас направлено к одной цели – У нас последний стоит первого. У нас есть только верующие. И предпочтение отдается только мученикам. Тебе отдают преимущество, потому что тебя предназначают на гибельное дело. Мы указываем тебе службу. Ты же говоришь на это «Зачем? Почему?» А ты должен был сказать «Благодарю». Ты во всем сомневаешься. Только в самом себе не сомневаешься. Мы нисколько не сомневаемся в твоей отваге, но сомневаемся в твоей добродетели. Вот из-за этого-то, быть может, ты так мало и продвинулся в союзе добродетели, то есть в Тугенбунде.
Самуил с глубоким вниманием слушал эту важную речь. Она, видимо, поразила его, потому что после непродолжительного молчания он ответил на нее, но уже далеко не прежним тоном. «Вы меня не так поняли. Если я сделал попытку дать себе перед вами надлежащую оценку, то это было сделано в интересах дела, а не в интересах деятеля. Отныне я предоставляю говорить за себя своим делам. Завтра я буду простым вашим воином и ничем более».
«Хорошо», — сказал президент. «Мы рассчитываем на тебя, а ты сам положись на Бога».
По знаку председательствовавшего, человек, который ввел Самуила и Юлиуса, подошел к ним и повел их обратно. Они поднялись по тропинке, перебрались через развалины, вновь прошли мимо трех дозорных и вернулись в глубоко спящий город. Через полчаса оба были в комнате Самуила в гостинице «Лебедя».